Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Марка, с 14 главы. Евангелие от Марка, глава 14. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его, Христа, хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее». Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Аминь. Когда мы читаем этот евангельский текст, мы, конечно же, задаем вопрос, что особенного сделала эта женщина, имя которой здесь даже не указано. Сопоставляя тексты Евангелия, мы можем предположить, что это была Мария, сестра Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых. Что сделала эта женщина такого, чтобы быть достойной упоминания в веках? Христос сказал: где не будет проповедано Евангелие, сказано будет о ней. Нам внутренно понятно, когда такая известность приходит к человеку, который сделал нечто великое, основал какие-то великие миссии, совершил великие подвиги или чудеса. Но что здесь такого произошло? И вот мы, вчитываясь в эти строки, видим, что прежде всего, конечно, это было время перед распятием Христа. Через два дня надлежало совершиться тому, что предсказывали пророки: Господь берет на себя грех всего мира и идет на Голгофу. И эта женщина каким-то внутренним чутьем, каким-то особым озарением веры вдруг понимает, что Христос сейчас пойдет на великие страдания, и, желая сделать что-то ему приятное, она берет эту драгоценность, это драгоценное благовоние, и возливает ему на голову то, что обычно делалось очень почетным гостям, чтобы сделать ему приятное. И Христос говорит, что тем самым она предварила помазать тело мое к погребению. То есть это прежде всего было особым озарением веры, и, конечно же, это было знаком и для других людей. И, наверное, Христу это было какой-то и внутренней поддержкой, потому что как человек, конечно же, он, будучи и Богом, и человеком одновременно, испытывал и скорбь, и страдания, идя навстречу своей будущей жертве на Голгофе. Но здесь мы не можем объяснить это только тем, что Христу, может быть, было приятно то, что сделала эта женщина, что Он так ее почтил. В ее поступке было нечто, что Господь хотел запечатлеть в сердце всех, кто будет читать Евангелие, чтобы дать нам какое-то особенно ценное напоминание. И вот что же говорит Господь, о чем мы сегодня размышляем? Он говорит: она доброе дело сделала для меня. Вот эта удивительная мысль о том, что отношение с Богом – это не отношение человека, просящего или заискивающего, или старающегося как-то замолить свои грехи своими поступками. Но здесь, в поступке этой женщины, мы видим совершенно новое отношение с Богом. Ведь никто не вынуждал ее делать то, что она сделала. Она взяла это драгоценное масло. Ей не надо было от Христа выпросить прощения или исцеление, или еще что-то, и никто бы ее не осудил, если бы она этого не сделала. Она сделала это только для того, только потому, что ей хотелось нечто сделать для самого Христа. И вот в своем вот таком порыве она как-то возвысилась и уподобилась самому Христу в Его любви по отношению к нам. Христос через поступок этой женщины хочет обратить наше внимание, что мы можем в нашем отношении к Богу подняться над нашими ежеминутными просьбами и вознестись до такого отношения к Богу, как Бог любит нас. Потому что Он пришел на землю не потому, что Его кто-то вынуждал, чтобы Он пришел и спас нас. Он Сам говорит ученикам: «Я имею власть отдать свою жизнь, имею власть опять принять ее». Помните, как написано: «Никто не отнимает мою жизнь от меня, я Сам это делаю добровольно». И Он пришел спасти нас не потому, что Ему нужно было воинство помощников, которые будут совершать Его дело. Он может сделать все без нас. Он пришел спасти нас только потому, что Он полюбил нас. И вот эта женщина тоже в своем поступке, она показала, что любовь к Богу может быть гораздо выше, чем просьбы или боязнь чем-то прогневать Бога, чтобы не лишиться Его благословения, как часто у нас бывает, что мы жертвуем чем-то, что-то делаем, только бы не потерять, чтобы Бог на нас не прогневался. А любовь может быть такой, что просто идти и предоставить Господу то, что дорого нам, чтобы Он это употребил для Своей славы. И вы знаете, Библия много раз нас призывает именно к такой любви к Богу. Помните, как в книге пророка Михея, в последней главе, это последние стихи книги пророка Михея, мы читаем, что этот пророк буквально восхищается Богом. И как хочется, чтобы у нас такое было всегда отношение к Богу, чтобы мы именно восхищались Его любовью, восхищались тем, что Он сделал. Посмотрите, как написано: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это особое отношение к Богу, выраженное в особой такой библейской книге, которую не все даже как-то решаются и отваживаются прочесть, не все ее понимают. Но в этой книге отражена тайна любви, любви между мужчиной и женщиной, и как прообраз любви между Церковью и Христом, книга «Песни песней» Соломона. И там есть множество замечательных мест, которые показывают, что любовь – это не отношение только, когда кто-то кому-то что-то должен. Помните, как там написано: «Влеки меня, где ты, возлюбленный мой?» И вот Господь желает, чтобы мы к Нему относились так же, чтобы мы нуждались в Нем и видели в Нем и радость, и утешались просто Его присутствием, а не потому, что мы что-то должны, и не потому, чтобы мы чувствовали свою особую значимость, а потому, что просто есть Господь, который любит нас, который пришел по Своей воле спасти нас, и мы можем по Своей же воле доверить Ему жизнь и чем-то радовать Его своими делами. И вот всякое великое служение, как мы видим и в истории христианства, и в Библии, начиналось именно с этого порыва. Помните, как пророк Исаия, когда он был потрясен видением Бога, которое ему открылось, это 6 глава книги пророка Исаии, и он тогда воскликнул: «Вот я, пошли меня». И многие служители также начинали свое служение, когда говорили: «Господи, употреби меня, употреби как угодно Тебе, не как я хочу, но как желаешь Ты». И вот люди, которые были свидетелями этой жертвы, которую совершила эта женщина, когда она возлила эту драгоценность на Христа, они начали роптать. По их мнению, эта жертва была неоправданной. Ее можно было бы употребить на совершенно понятные, насущные нужды, раздать деньги, продать и раздать деньги нищим. И вот что интересно говорит Христос, что нищих имеете с собой всегда, а меня не всегда имеете. Почему так говорит Христос? Неужели Он против помощи нищим? Мы знаем, как Он о себе сказал, когда выходил на служение. Помните, что Я пришел благовествовать нищим. Он приходил к нищим, к прокаженным, к обездоленным. Все мы нищие, ко всем Он пришел, чтобы спасти. Он это сказал не потому, чтобы Он хотел показать какое-то безразличие к нищим. Нет. Он хотел показать, что есть особое служение Богу, когда мы совершаем служение не потому, что мы наметили что-то сделать, как эти люди расписали, как можно было потратить эти деньги, а можно совершать всякое дело для Христа, чувствуя, в чем действительно сейчас есть нужда. Я хочу это пояснить. Помните, Христос, приходя к людям, Он многих исцелял от болезней, многим проповедовал. И можно было бы себе представить, что если бы целью Христа было просто исцелить всех больных на планете, Он бы мог это сделать очень быстро и организовать все нужным образом. Но Христос по непонятным для нас причинам иногда медлил. Он медлил, когда Лазарь лежал при смерти, и пришел, когда он был уже в гробе, и воскресил его из мертвых. Он не пришел в город Наин, когда юноша больной был еще жив, но он подошел к этому городу, когда умершего выносили и все плакали. Господь всему знает свое время. В чем тайна этого особого ведения Божия? В том, что Христос был, безусловно, и всегда предан воле Небесного Отца. И Он шел именно туда, куда желал Его в данный момент вести Отец Небесный. И поэтому Он жил не по своим планам, которые Он мог бы расписать и которым следовать, а Он шел туда, куда в данный момент влек Его небесный зов. И в этом есть великая сила, потому что именно влеком этим зовом Он вошел и в Иерихон, и откликнулся на зов слепого, которого никто, может быть, из других людей не слышал, как он где-то за многолюдством кричал и звал о помощи. Он увидел Закхея, который где-то зацепился на ветке и висел на дереве. Он тоже мог его не заметить, но он оказался именно там, где был самый нуждающийся в нем, потому что он шел туда, где в данный момент хотел его видеть Небесный Отец. Он исполнял его волю. И вот эта женщина, которая пришла и помазала Иисуса Христа этим миром, она ведь тоже, подчиняясь этому внутреннему зову веры, этому озарению внутреннему, пришла и сделала то, что нужно было сделать больше всего в данный момент. Потому что был Христос, который шел на Голгофу, она предварила помазать его миром. И в этом великая сила нашего служения и нашей жизни, когда мы живем не по своим планам, которые мы можем расписать на несколько лет вперед, а когда мы каждый день в смирении просим: «Господи, где Ты хочешь видеть меня сегодня? Что Ты хочешь, чтобы сегодня я сделал для Тебя?» И тогда мы видим великую силу Божью, Его благодать и Его чудеса в своей жизни. Люди, которые увидели эту жертву, они были смущены еще и тем, что им она показалась слишком большой. 300 динариев, динарий – это была ежедневная плата работника, и 300 динариев – это годовая зарплата работника. И она просто так, в одну секунду, взяла, возлила это миро на Христа и потратила эту драгоценность, как казалось им, совершенно напрасно. Почему она это сделала? Потому что она своей верой уже видела Христа, идущего на Голгофу. И рядом с Голгофой эта жертва ей не показалась слишком большой. Вы знаете, то, что мы приносим Богу, в глазах мира может казаться слишком значительным. А ведь мы приносим Богу, кто-то приносит и свою юность, и дарит Богу свою праведность, решает жить свято. Мы приносим Ему время, силы, может быть, расстаемся с какими-то мечтами, подчиняясь зову Божьему. И кому-то это может казаться, может быть, слишком большим. Но по-настоящему понять и подкрепиться в нашей вере мы можем только у креста Христова. Потому что когда мы приближаемся к Нему и видим Его, страдающего за наши грехи, нашего Господа, который не пожалел Себя, тогда и наши жертвы, которые могут казаться слишком большими, нам уже не кажутся таковыми. И Священное Писание говорит нам, что сокровище, которое дает нам Господь, оно неизмеримо больше всего того, что мы можем дать Богу. Помните эти знаменитые притчи о человеке, который нашел сокровище на поле, и нашед утаил его, и пошел, продал все, что у него было, и купил это поле, чтобы приобрести это сокровище. Это пример того, что происходит, когда мы понимаем, что сделал для нас Господь. Тогда нам уже не жалко посвятить Ему и время, и силы, потому что рядом с Господом, рядом со Христом все приобретает совершенно другую ценность. И вот как Господь откликается на эту жертву? Вы знаете, это, наверное, самое удивительное. Но Господь берет эту женщину как бы под свою особую защиту. Он видит людей, которые ропщут. И, может быть, Он видел, как в ней промелькнуло какое-то смущение, но Он как бы покрывает ее своим могуществом и говорит: «Оставьте ее, что ее смущаете?» Это такая радость и ободрение для нас. Когда мы приходим к Господу, доверяем Ему свою жизнь, мы находимся под Его защитой. И всем тем людям, которые, может быть, хотят смутить нас, и темным силам, которые восстают на нас, Господь ведь также говорит: «Оставьте его, что вы его смущаете? Он доброе дело сделал для меня. Он решил посвятить мне и свои силы, и свое время, самого себя. Не смущайте его, потому что он мой, потому что он идет по тому пути, который бесконечно дорог мне. Он сам драгоценен мне, и я за него отдал свою жизнь и пролил кровь. Не смущайте его». Если мы будем это помнить, какая это радость для нас всегда, что Господь на нашей стороне, когда мы всецело доверяемся Ему. И нам может казаться в нашей жизни, что так трудно бывает кого-то простить, так трудно будет, бывает, кому-то выйти навстречу или пойти на то служение, которое нам открывает Господь. Но рядом с Ним, только рядом с Ним и рядом с Голгофой мы получаем эту силу, потому что Сам Господь берет нас под Свою защиту, наделяет нас этим вдохновением, ободряет нас и дает нам возможность совершать то, что мы делаем. И еще одна мысль здесь. Господь говорит, что нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Конечно, прежде всего здесь говорится о том, что наступит через несколько дней тот момент, когда Христа не будет рядом, когда Он будет распят, и ученики останутся одни. Но здесь есть и более широкий смысл, что порой мы, увлекаясь своими делами и планами, а может быть даже и служением Богу, можем незаметно терять Христа. Мы можем делать что-то, потому что мы привыкли это делать, и потому что мы считаем это нужным в глазах людей, в своих глазах, и можем незаметно терять общение со Христом. Даже помните такой эпизод, когда родители Иисуса взяли Его в праздник, пошли они в Иерусалим, они незаметно потеряли Его в толпе. Как это могло быть? Ведь Мария была лучшей матерью во все времена на земле, потому что она вот на этом небесном, можно сказать, конкурсе была победительницей. Господь нашел Марию, чистую деву, как самую достойную для того, чтобы держать на руках своего сына и воспитывать. И, конечно, она любила Христа лучше всякой матери на земле. Но как-то так получилось, что ей было спокойно, что он где-то рядом, где-то родственники, все привычно, и она потеряла его из виду, и незаметно оказалось, что Христа нет рядом. Так бывает и у нас, что мы привыкаем, что Христос рядом, что да, мы трудимся для Него, и мы начинаем терять общение с Ним, а потом, когда мы спохватываемся, к сожалению, бывают и искушения, и бывают какие-то особые переживания. Поэтому эти слова также напоминание, что «меня не всегда имеете, бойтесь потерять меня». А особенно серьезное предупреждение мы читаем в послании к римлянам, 8 главе. «А кто Духа Христова не имеет, тот и не его, чтобы мы боялись потерять больше всего самого Христа, потому что Господу от нас важно не то, что мы делаем, не сколько то, что мы делаем, а важно то, каково наше сердце, радует ли оно Господа. И в заключение хотелось сказать, что здесь есть еще один образ. Что значит посвящение Богу? Эта женщина, она принесла драгоценное масло, а по обычаю того времени его носили в алавастровых, то есть алебастровых или гипсовых таких кувшинчиках на шее женщины. Она разбила этот сосуд и возлила. Она не оставила ничего. Она просто все, что было, отдала Христу. И вот такое отношение Господь ценит, чтобы мы на свою жизнь смотрели как на ту драгоценность, которую мы доверяем Христу. И тогда мы действительно узнаем радость Его защиты, радость Его благословения, Его общения. И тогда мы входим в это небесное царство, которое Господь обещал всем любящим и посвятившим свою жизнь Ему. И если, может быть, в нашем доме молитвы есть кто-то сегодня в смущении и сомневается в верности Божьей, пусть это слово и напоминание будет ободрением и призывом, потому что Господь готов сказать каждому: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Аминь.